Ваймс взбежал по лестнице и, следом за мисс Тыкл-Пикуль, вошел в магазинчик. Детрид стоял среди образцов минералов и явно чувствовал себя неуютно, как человеку бывает неуютно в морге. — Что случилось? — спросил Ваймс. Детрид неловко поежился.
— Простите, мистер Ваймс, но я единственный, кто знал, где...
— начал он. — Да все в порядке. Ты насчет так-атака?
— Откуда вы знаете, сэр?
— А я не знаю. Что такое так-атака?
— Энта троллья дубин войны, — сказал Детрид.
— Интересно, есть ли дубина мира у тех внизу? — подумал Ваймс, все еще находясь под впечатлением от игрового клуба, который только что посетил. — Хочешь сказать, вы каждый месяц получаете новую войну по подписке? — спросил он. Но только зря слова потратил. Детрид относился к юмору как к своего рода аберрации, которую можно преодолеть, если разговаривать с человеком медленно и терпеливо.
— Нет, сэр. Когда по всем кланам рассылается так-атака, ента значит призыв к войне,
— объяснил он. — Ох, проклятие. Кумская долина.
— Да, сэр. И я слыхал, что глубинный король и гномы Убервальда уже на пути к долине Кум. Улиц только и гудят об ентам.
— Динь-динь-динь!
— прорезался тоненький и очень нервный голосок. Ваймс вынул крыжовник и уставился на него. — Нашел время звонить, — подумал он. — Ну?
— 6:29 введите свое имя,
— нервно произнес бесенок. — И что?
— Чтобы быть дома к 6 и дойти туда пешком, вам надо выйти прямо сейчас, — сказал бесенок.
— Патриций хочет вас видеть. Прибыли клад сигнала и все такое прочее,
— настойчиво произнес Детрид. Ваймс продолжал смотреть на бесенка. У того был явно смущенный вид. — Я иду домой, — сказал Ваймс и направился к выходу. На небе клубились темные тучи, предвестники очередной летней бури.
— Там колодцы. Они нашли троих гномов, сэр, — сказал Детрид, громыхая следом за Ваймсом. — И вполне похоже на то, что их убили другие гномы. А старые граги скрылись. Капитан Маркоу поставил охрану возле каждого выхода, который нам удалось отыскать.
— Но они копают, — подумал Ваймс. — Кто знает, куда ведут все эти туннели.
— А еще он хочет получить разрешение взломать большую железную дверь на Паточной улице,
— продолжил Детрид.
— Так они смогут добраться до последнего погибшего гнома.
— Что обо всем этом говорят гномы? — спросил Ваймс через плечо. — Живые, я имею в виду.
Многие из них видели, как подняли на поверхность убитых. Думаю, большинство сами охотно сунут лом капитану в руки.
«Давайте прислушаемся к толпе», — думал Ваймс. «Сыграем на ее чувствительности. К тому же буря уже начинается. Зачем переживать о лишней капле дождя?» «Ладно», — произнес он вслух. «Скажи ему об этом. Я знаю, туда припрется Отто со своим ящиком для картинок. Так что, когда эту дверь выломают, я хочу, чтобы это сделали гномы. Ясно? Пусть на картинке будет полно гномов».
— Есть, сэр!
— Как там юный кирпич? Даст показания под присягой? Он понимает, что это такое?
— Полагаю, что он смог бы, сэр.
— Перед гномами?
— Он сделает это, если я попрошу, сэр, — сказал Детрид. — За это я могу поручиться.
— Хорошо. И пошли кого-нибудь отправить сообщение по Клатцеру во все городские стражи и всем деревенским констеблям, отсюда и вплоть до предгорий. Пусть высматривают шайку темных гномов. Они получили то, зачем пришли и сбежали, я уверен.
— Вы хотите, чтобы их попытались задержать?
— спросил сержант. — Нет, ни в коем случае не пытаться. Предупреди всех, что у них в руках огнеметное оружие. Просто пусть сообщают мне, куда эти темные гномы направляются.
— Я скажу им это, сэр.
— А я иду домой, — повторил сам себе Ваймс. — Всем что-нибудь нужно от Ваймса. Хотя и не самый острый нож в буфетном ящике. Проклятие, да я вообще, наверное, ложка. Что ж, я собираюсь оставаться Ваймсом, а Ваймс читает «Где моя корова» маленькому Сэму каждый вечер в 6 часов и издает при этом самые правильные звуки. Он поспешил домой стремительными шагами, сокращая путь, где только возможно. Разум его плескался, точно жиденький супчик, а ребра то и дело давали о себе знать. Мы, мол, здесь и болим нестерпимо. Он оказался у двери как раз в ту минуту, когда Вилликинс ее открывал.
— Я доложу ее светлости, что вы вернулись, сэр! — крикнул дворецкий вдогонку Сэму, взбегавшему по лестнице. — Она чистит драконюшни!
Маленький Сэм стоял в кроватке и смотрел на дверь. Ваймсов день стал мягким и розовым. Стул был завален любимыми на тот момент игрушками. Тряпичный мячик, маленький обруч, мохнатая змея с одним глазком пуговицей. Ваймс смахнул их на ковер, сел и снял шлем. Затем стянул влажные башмаки. Когда Сэм-старший сбрасывал башмаки, помещение можно было уже не отапливать. На стене тикали детские ходики, и с каждым тик-таком крохотный ягненок прыгал туда-сюда через забор. Сэм раскрыл пожеванную и обслюнявленную книжицу.
— Где моя корова?
— объявил он, и маленький Сэм рассмеялся. Дождь барабанил в окошко.
— Где моя корова? Это моя корова!
— Говорящая вещь, — думал Ваймс, пока его рот и глаза исполняли свою задачу. — Я должен все разузнать о ней. Почему она заставляет гномов убивать друг друга?
— Она говорит: «Бе, это овечка».
Почему мы спускаемся в шахту? Потому что слышали, что там совершено убийство. Вот почему.
Это не моя корова.
Все знают, что гномы — сплетники. Глупо просить их держать все при себе. В этом все глубинники. Они считают, что им достаточно приказать, и остальные послушаются.
Где моя корова?
Вода камень точит.
Это моя корова.
Где же я видел недавно одну из этих шмякотных досок?
Она говорит: «И-го-го».
Да, точно, у мудрошлема. И он был встревожен, не на шутку.
«Это лошадка!»
У него была доска. Он сказал, что он заядлый игрок.
«Это не моя корова!»
Если я и видел гнома, который дошел до ручки, так это был он. У него был такой вид, будто ему до смерти хочется мне что-то рассказать.
«Где моя корова?»
Это было видно по глазам.
«Это моя корова!»
Я был так зол. Не сообщать страже. На что они рассчитывали? Поневоле подумаешь, что он должен был знать.
Она говорит: «Хрррр».
Он знал, что я выйду из себя.
«Это бегемот!»
И он хотел, чтобы я разозлился.
«Это не моя корова!»
Очень прах его побери хотел, чтобы я разозлился. Ваймс фыркнул, затем прополз через весь оставшийся зоопарк, не пропустив ни единого лая или писка, и, подоткнув сыночку одеяльца, поцеловал его напоследок. Внизу послышался звон стекла. О, кто-то уронил стакан, заметила передняя часть его мозга. А задняя часть, которая вот уже более 50 лет благополучно водила его по этим убогим улицам, прошептала:
«Проклятие! Они пришли!»